Прежде всего, радостно всех вас видеть, снова быть дорогой, родной, любимой церкви после года отсутствия. У меня вообще в графике я раз в пять должен проповедовать, и это по просьбе братьев. Это будет такая серия проповедей, связанная с событиями о последнем времени, с эсхатологией. Это будет некое такое приложение книги Даниила, которое сейчас изучается на малых группах. Но сегодня буду проповедовать на Исаии 40 главу. И когда мы смотрим на последние события, на книгу Даниила, и мы спрашиваем, мы задаемся вопросом, возможно, и ответ очевиден. Почему Бог имеет право, или почему Бог, Он просто когда Ему угодно, вершит те или иные события, те или иные факты происходят в истории. И книга пророка Исаии, 40 глава, она поможет нам лучше посмотреть на это. И ответ очевиден, потому что Бог над всем. Все принадлежит Богу. Он один такой суверенный великий. И поэтому Он может вершить различные события так, как Ему угодно. Братья и сестры, если бы вам нужно было бы написать заметку о Боге, используя максимум, скажем, 300 слов, что бы вы написали? На что бы вы обратили внимание, смотря на Бога? Пророк Исаия, используя порядка 300 слов, плюс-минус пару десятков, описал Бога так, что вот читая вот строки 40 главы, мягко говоря, ты чувствуешь себя просто таким раздавленным. Давайте мы еще раз прочтем этот текст из пророка Исаии, 40 главы, с 9 стиха по 26. Итак, Исаия 49-26. «Зади на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Вот Господь Бог грядет силу и мышцы Его со властью. Вот награда Его с ними, воздаяние Его перед лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, акцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей и пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знания, и указывает Ему путь мудрости? Вот, народы, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он, и Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения». Все народы перед Ним как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден, то для такого приношения выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо». Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. И два они посажены, и два посеяны, и два укоренился в земле ствол их, и как только он вдохнул на них, они высохли. И вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня? И с кем сравните? Говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у Него ничего не выбывает. Вот такой величественный наш текст. 40 глава книги пророка Исаии – это новый раздел в этой книге. В начале этой главы Бог обращается со словами утешения к своему народу. Бог обещает избавление своему народу из вавилонского плена, из задачи Иерусалима. Говорить, благовествовать об этом избавлении, или вернее сказать, говорить и о Боге, который их избавляет. Мы читаем в 9 стихе, Исаия говорит: «Вот Бог ваш». Каков этот Бог? Он сильный, Он властный, Он суверенный, Он величественный. И в чем, и мы задаемся вопросом, в чем проявляется эта сила и власть? Из 12 стиха мы можем увидеть 5 сфер. 5 сфер, в которых проявляется Божье величие. Итак, первая сфера. Божье величие проявляется на творении. Как мы читали в 12 стихе, «Кто исчерпал воды горстью своей, пядью измерил небеса и вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». В 12 стихе мы видим 4 области в творении. Первая область, Исаия говорит о воде. «Кто исчерпал воды горстью своей?» Вы когда-нибудь задумывались, сколько воды на нашей планете? Согласно научным исследованиям, 30% поверхности нашей Земли – это суша, остальную часть занимает вода, то есть 70% – это воды. И если собрать всю эту воду, то получится 1,5 триллиона кубических километров воды. Это очень огромное количество воды. И наш мозг даже не может понять, сколько, как это визуально выглядит, вот эти 1,5 кубических триллиона километра воды. Наверное, если лучше, ну, визуальнее, чтобы это было как-то лучше понятно, то, к примеру, если, наверное, вылить всю эту воду на нашу страну, то наверняка несколько десятков километров покроет, будет покрыто водой. Мы понимаем, что это просто, огромнейшее количество воды. А теперь послушайте. Исаия говорит: «Кто исчерпал горстью своею воды?» То есть Бог всю эту воду, все эти кубические километры воды держит в своей ладошке, просто черпает своей ладошкой. Сколько нам нужно, чтобы нашей ладошкой просто элементарно начерпать ведро воды? Много раз нам нужно черпать ладошкой, очень много, чтобы начерпать целое ведро. А Бог всю воду вмещает в свои ладошки. Одной ладошкой Он черпает все эти кубические километры воды. Следующая область творения, Исаия говорит, это небеса, и пядью измерил небеса. Пядь – это древнерусская мера длины от кольца большого и пальца до конца указательного, примерно 18-20 сантиметров, у кого-то может быть побольше, у кого-то поменьше. Исаия говорит, Бог вот этими двумя пальцами, Он измеряет всю Вселенную. Ученые сотни лет изучают космос. Небеса, и до конца они не могут постичь нашу галактику. И эти же ученые утверждают, или вернее выдвигают гипотезы, что в нашей Вселенной миллиарды галактик. Мы понимаем, что это очень огромное пространство. Чтобы пролететь одну нашу галактику, нам нужно двигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду, это скорость света, и чтобы пролететь всю нашу галактику, двигаясь с этой скоростью, нам понадобится 400 тысяч лет. Это одна галактика, а вся Вселенная. Это огромнейшее пространство, которое мы даже себе не можем представить. Исаия говорит, что Бог пядью измеряет всю Вселенную, двумя пальцами просто. Он держит ее в своей руке. Следующая область творения – это земля. «И вместил в меру прах земли». Бог собирает всю пыль нашей земли на всех континентах и помещает ее в посудины, без всякой какой-либо техники или технологии. И четвертая область творения, в 12 стихе – это горы. «И взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы». На нашей земле очень много гор, чего стоит только самая большая высокая гора, Эверест почти 9 тысяч метров. Самолет летит порядка 10 тысяч метров над землей. На нашей земле более 7 тысяч, есть еще горы, 7 тысяч гор, и на нашей земле более 70, даже более 120 гор, которые просто от 7 тысяч метров и ниже, а сколько холмов, просто огромное количество. И Исаия говорит, что Бог, Он взвешивает на весах. 12 стих, это, братья и сестры, чем-то напоминает игру детей песочницы, которые играют с водичкой, что-то строят, формочка, взвешивают как-то песочек этот, строят, ломают. Только Бог все это делает не с песочком. Бог делает все это с нашей вселенной. Бог может взять всю воду в ладошки, Бог может пальцем измерить вселенную, собрать всю пыль, взвесить все горы. 12 стих – это риторический вопрос. Кто может сделать подобное? И ответ очевиден – никто, кроме Бога. Что вы чувствуете, друзья, когда вы думаете о таком Боге? Меня это, мягко говоря, придавливает к земле. Верите ли вы в такого Бога, который превыше всего в творении, в том числе и нас? Парадокс в том, что в какого Бога мы верим с вами, так мы себя на самом деле ощущаем. Если мы верим в слабого и невеличественного Бога, то мы будем ощущать себя главными, мы будем ощущать себя дерзкими, сильными, самодостаточными, особенными, гордость будет зашкаливать, и мы не сможем на самом деле думать или мечтать о чем-то великом, потому что мы будем с вами исходить из позиции, что я могу, а не что Бог может, что я могу сделать лично сам. И напротив, когда мы с вами думаем о сильном, о таком величественном, могущественном Боге, и мы верим в Него, то мы с вами это испытываем в своей жизни. Мы ощущаем себя какими-то раздавленными, ничтожными, бесконечно нуждающимися, и мы способны тогда мечтать о великом для Бога, потому что понимаем, что для Бога нет ничего невозможного. Шотландский реформатор Джон Окс молился: «Господи, дай мне Шотландию». Другой шотландский миссионер Дэвид Ливингстон молился: «Бог, дай мне Африку». Основатель китайской миссионерской миссии Хадсон Тейлор просил подобным образом: «Бог, дай мне Китай». Основатель методизма Джон Весли пошел еще дальше и сказал: «Весь мир – это моя паства». Василий Фетлер, которого часто звучит в нашей церкви, который по достоинству считается апостолом 20 века в России, смотря на этих мужей веры, говорил подобным образом: «Боже, дай мне Россию, или я умру». Эти люди верили в величественного Бога, поэтому они мечтали о великом, и мы видим, они просили о великом. В какого Бога верим мы, братья и сестры? Мы можем декларировать на словах, что, конечно же, мы с вами верим в величественного Бога. Мы верим в суверенного Бога, который полновластный. Но по факту мы можем верить в слабого Бога. Да, мы рассуждаем, Он силен, Он величественный, но только не в моей жизни. Нам просто не хочется согласиться, что я ничего не могу. Нам не хочется согласиться очень часто, что я не главный персонаж истории. Я всего лишь какое-то беспомощное творение. Почему Бог может управлять всеми процессами на земле? Почему? Потому что Бог превыше всех этих процессов. Если Бог может управлять всеми процессами на земле, неужели Он не может управлять моей жизнью? Конечно же, может. 11 стих говорит о том, что Бог будет заботиться о своем народе, Он будет носить их. Конец главы заканчивается знаменитыми словами с 29 стиха. Исаия говорит: «Он, то есть Бог, дает утомленному силу, и изнемогающему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Мы утомляемся с вами, мы спотыкаемся, но великий Бог может поддержать нас, подобно как мы поддерживаем наших маленьких детей, когда они только начинают ходить. Они не могут без нас, им нужна наша помощь, и мы их поддерживаем. То же самое и Бог нас поддерживает. Мы также с вами устаем. Мы выгораем эмоционально, особенно когда мы попадаем в какие-то с вами стрессовые ситуации. Конечно же, можно выпить антидепрессантов каких-то, расслабиться как-то, но потом снова похожие ситуации, снова похожий выход, и так долго мы понимаем, что ты не протянешь долго. Исаия говорит, что люди, надеющиеся на Бога, да, они будут уставать, Да, они будут встречаться с различными ситуациями, но их сила будет постоянно обновляться. Бог, который превыше творения, Бог, который рукой черпает воду, который пальцами измеряет небеса, взвешивает горы, Исаак говорит, Бог этой же самой рукой, сильной рукой, величественной рукой поддержит праведника в жизни. Мы хотим и ищем стабильности в этом мире. Мы ищем какой-то безопасности, надежности. Библия говорит, что Бог является надежной опорой. Псалмопевец говорит в 17 псалме 2-3. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя, прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя. На Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Посмотрите на образы, которые использует псалмопевец. Крепость моя, прибежище, избавитель, скала, щит, убежище. То есть Бог тот, на которого я могу положиться и быть уверенным в стабильности и надежности. Обратите внимание еще на один известный текст из Ветхого Завета. Это книга пророка Аввакума, 3 глава, 17-19 стихи. Аввакум говорит, «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива дала, не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Пророк Аввакум живет в период, когда в Иудее нравственное разложение. И он спрашивает Бога в первой главе, почему Бог позволяет всему этому быть? Как праведный Бог может смотреть на весь этот разврат? И Бог ему открывает, что Бог накажет Иудею с помощью вавилонской армии и плена, и Бог обещает изменить кардинально ситуацию. Для Аввакума это сложно понять. Как Бог может использовать каких-то язычников для наказания евреев? И второе недоумение Аввакума заключается в том, что как Бог вообще может использовать такие методы? Когда Аввакум все взвесил, посмотрел на окружение, которое нравственное, жестокое, посмотрел на события, которые грядут, и он понял, что будет еще хуже. И когда он посмотрел на одну сторону медали, затем посмотрел на другую сторону Бога, на Его справедливость, на Его суверенность, на Его полновластность, величие. Аввакум понял одно, что когда царит безнравственность, даже если вокруг все будет разрушено, даже если вокруг все будет опустошено вавилонской армией, он сможет все это перенести, причем радостно. Почему? И Аввакум отвечает, как мы читали в 3 главе, потому что Бог делает его сильным, Бог делает его устойчивым. Придать силы, что-то изменить в жизни может тот, кто обладает большей силой, большей властью, большим могуществом. Исаия говорит, это может сделать Бог. Вот Бог ваш, Он величественный. Вот этот величественный Бог, Он превосходит творение. Вторая сфера, где проявляется Божье величие, говорит Исаия, она, вторая сфера Божьего величия, проявляется в совершенной мудрости и знании. 13-14 стихи. «Кто уразумел или буквально измерил дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости?» По сути, здесь встречаются три разных сферы. Совет, наставление или обучение и мудрость. Серия риторических вопросов повторяется, которые можно свести к одному. «Кто обучал и наставлял Бога?» И ответ однозначный – никто. Мы с вами учимся очень долго. Всю жизнь, наверное, учимся. С самых пеленок и до последнего вздоха. Мы учимся ходить, потом школа, потом высшее образование, одно или несколько, повышение квалификации. В конце концов, мы просто учимся жить, чтобы не совершать ошибок. Но у Бога нужды нет в учителях. У Бога нет нужды в научных руководителях, советниках, книжках, Он все знает. Разум Бога, Он не нуждается в отдыхе. Его знание не увеличивается, Его знание не уменьшается, Он знает все, Он превыше всякого знания, потому что Он обладает совершенным знанием, и Он обладает совершенным интеллектом. Поэтому Он всегда поступает правильно, Он всегда поступает мудро, Бог всегда поступает безошибочно. Нам это сложно понять, но это факт. Вспомните праведника Иова. В 38 главе Бог задает Иову очень много вопросов. И мы сейчас прочитаем почти всю эту главу. Книга Иова, 38 глава, с 4 стиха. Бог обращается к Иову и спрашивает: «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда и облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему имя определения, и поставил запоры и ворота, и сказал: до этого дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты в глубины моря, и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега, и видел ли ты сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, а на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громогласной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец? Или кто рождает капли росы? Из чего с чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? И 36 стих: кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Мы видим, что Бог задает Иову целый ряд риторических вопросов. Целый ряд вопросов. Мы видим интеллектуальную слабость Иова. Каждый может подписаться здесь вместе с Иовом. Бог показывает Иову, что между ним и между Иовом, между человеком, между творением находится просто огромнейшая умственная, интеллектуальная пропасть. До этого Иов столько претензий высказал Богу, но оказывается, Иов даже не понимает, как устроен вот этот мир, не то чтобы еще рассуждать о каких-то духовных вещах, о потустороннем мире. Бог не сказал заметить Иову: ну, Иов, ты такой глупый, ты такой тупой. Бог пошел совершенно другим путем. Он показал Иову устройство этого мира, и наверняка, когда Иов слушал и все это, об этом рассуждал, он просто сидел какой-то ошарашенный. Это еще мягко сказано, и ощущал себя просто глупее глупого, мало чего знающего или вообще некоторые вещи не знающим. В 42 главе Иов говорит такие слова: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, о которых я не знал, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Вот достижение Иова. Он столько всего пережил, чтобы понять одну из нескольких истин. «Я ничего не знаю, или я знаю очень и очень мало». У Павла была подобная реакция, когда он писал послание к римлянам, он рассуждал о Божьем замысле для нашего мира, для Израиля. Настолько все гармонично. Но в то же самое время до конца непонятно, он воскликнул в Римлянам 11 главе. И, кстати, вот это прославление, это доксология в Римлянам 11 главе с 33 по 36 слова, она содержит, этот текст содержит вот 13 и 14 стихи книги пророка Исаии, 40 главы. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все через Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Это реакция человека, который правильно рассуждает, который правильно смотрит на этот мир. Если Бог обладает совершенным знанием, то тем более Он знает жизнь каждого из нас. И когда мы с вами сомневаемся в правильности каких-то обстоятельств, когда негодуем на Господа, когда ропщем на жизнь, когда не соглашаемся с испытаниями, то тогда мы ставим под сомнение Божье знание. Мы ставим под сомнение Его премудрость. Мы заявляем, по сути, Бог, ты плохо знаешь мою жизнь, мои обстоятельства, мои чувства, мои желания, мои стремления. Если бы ты все это знал, ты бы просто так не поступил. Ты бы не допустил таких обстоятельств в моей жизни. Мы обычно так не говорим, согласитесь. Часто так не говорим, но часто это мы можем так чувствовать. Мы можем своей жизнью так выражать. Это похоже на следующую ситуацию. Представьте себе какого-то первоклассника, который только-только пошел в первый класс, который проходит к профессору, который обладает несколькими научными степенями, например, в области математики, и пытается что-то доказать этому профессору из высшей математики. Ну, это очень глупо. Или если я, например, ничего не соображающий в музыке, подойду к нашим музыкантам и буду их учить, как правильно играть и петь, но это глупо на самом деле выглядит. Точно так же выглядят все наши потуги чему-то научить Бога или посоветовать что-то Ему, что правильно, как лучше устроить что-то в моей жизни. Бог обладает совершенным знанием, совершенной мудростью. Он очень хорошо знает нас, тем более Он является нашим Творцом. Рассказывает историю о знаменитом Генри Форде, как однажды, проезжая по обочине, он видел мужчину, который пытался что-то отремонтировать в своем автомобиле марки Форд. Генри Форд остановился, чтобы помочь этому бедному парню. Он заглянул под капот, несколькими движениями что-то покрутил там, и, о чудо, машина завелась. Ведь сам Генри Форд, он был изобретателем этого автомобиля. Ему ли не знать, что как он устроен, что нужно сделать, чтобы машина поехала? Бог наш Творец, друзья мои. И ему ли не знать, как что лучше должно быть устроено в моей жизни? Бог знает нашу семью, Бог знает нашу работу, Бог знает нашу учебу. Бог знает твои трудности, твои стремления, и в то же самое время Бог является корректором твоей моей жизни. Нам нужно перестать думать, что мы умнее Бога, что мы мудрее Бога, и сказать вместе с Иовом: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал, поэтому я раскаиваюсь и отрекаюсь в прахе и пепле». Итак, Божье величие проявляется в превосходстве над творением, Божье величие проявляется в совершенном знании и в совершенной мудрости. И третья сфера, где проявляется Божье величие. Божье величие проявляется в превосходстве над цивилизациями. 15 стих до 17. «Вот народы, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку, или буквально тоненький слой пыли поднимает он, и ливана недостаточно для жертвенного огня». И животных на нем для всесожжения, все народы перед ним как ничто, и менее ничтожества и пустоты считаются у него. Два раза упоминаются народы, 15 и 17 стихи, и один раз упоминаются здесь острова. Острова – это термин не географический, а этнографический. В Библии он синонимичен слову, этому еврейскому слову «гои», «язычники» или «народы». Для жителей Палестины, для древних жителей Палестины, как страны, которая находилась, ну, она считалась приморской, в каком-то смысле, все остальные народы казались живущими на островах. Поэтому острова лучше считать здесь как синоним народы. Исаия снова делает несколько сравнений. Капля, народы, как капли из ведра. Я думаю, что мало из нас, а может, вообще никто из нас не задумывался, сколько капель в ведре. Ну, тем более, навряд ли кто-то подсчитывал, сколько в ведре находится капель. Но есть люди, которые подсчитали. Так вот, в одном литре содержится от 19 до 25 капель, в зависимости от жидкости, которая капает. Давайте посчитаем, что в одном литре 20 тысяч капель и умножим на 10, но возьмем небольшое 10-литровое ведро, итого у нас получится 200 тысяч капель. И вот представьте, вы несете ведро, из него капает всего лишь одна капелька. Вы точно не расстроитесь из-за этого. Скорее, даже не обратите на это внимания. Это настолько незначительно. Подумаешь, у меня было 200 тысяч капель воды, и осталось всего лишь 199 тысяч 999 капель. Но это настолько незначительно потерять одну капельку. Исай говорит, что для Бога все народы, все цивилизации – это всего лишь одна капелька из ведра. Второе сравнение – это пылинка. И считается, как пылинка на весах. Это тоже настолько незначительно. Если на весы положить одну пылинку, мало что изменится. Мы даже ее не заметим. Даже если весы покроются слоем пылинок, стрелка навряд ли сдвинется. То же самое народы, Исаия говорит, цивилизация, они не несут значимости и ценности, они не могут перевесить Бога. Третье сравнение – это снова пыль, только из другой области. Вот острова, как порошинку поднимает он. Буквально эта фраза звучит, вот острова, как тоненький слой пыли взметает он. Мы уже говорили, что острова – это синоним народы. Это похоже на то, как мы веником подметаем, и пыль поднимается. Пыль не возмущается, что это, мол, мы ее вдруг решили потревожить. Она подвластна нам. Бог подобно человеку с метлой. Он взметает народы, взметает целые цивилизации, они подвластны ему. Бог управляет этими цивилизациями и народами, как хочет. И четвертое сравнение. Пустота. Все народы перед ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается него. Если капли и пыли – это что-то еще видимое, это что-то осязаемое, это хоть какую-то значимость в каком-то смысле несет, то пустота – это вообще ничто. Если цивилизации настолько незначительны, то их дары такие же. Чтобы более нагляднее это показать, Исаия приводит гипотетическую ситуацию с Ливаном. 16 стих. «И Ливана недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения». В принципе, географически современный Ливан соответствует древнему, граничит с Израилем и Сирией, южнее Турции. Территориальность занимает порядка 10 тысяч квадратных километров. Неоднократно Ливанские горы упоминаются в Библии как место лучших лесов, где есть очень много животных и зверей. Так вот, если все народы соорудят огромнейший жертвенник и возложат на этот жертвенник просто огромную просто такую гору ливанского леса, если вырубят все эти 10 тысяч квадратных километров и возложат на жертвенник, если выловят всех животных и зверей и тоже положат на этот жертвенник, то это, Исаия говорит, будет очень и очень незначительно. Когда Исаия писал эти слова, власть по тогдашнему цивилизованному миру была в руках могущественной Ассирийской империи. А если посмотреть еще раньше, то мы видим египетскую, шумерскую, аккадскую империи. Это настолько могущественные империи и народы, а Бог говорит, что они для него как капелька, пылинка. В конце концов, вообще ничего, ничто. Пустота. Сюда можно отнести все империи, которые были после Исаия: вавилонская, греческая, персидская, медийская, римская, китайская, монгольская, российская. Сюда можно Америку, Евросоюз, все внести. И все, вот все эти цивилизации, говорит Исаия, они подвластны Богу. Эти слова на самом деле звучат для утешения и ободрения Божьего народа. Божий народ может доверять Богу, несмотря... Божий народ Израиль может доверять Богу, несмотря на господство той или иной цивилизации, империи в мире. Братья и сестры, давайте с вами посмотрим на нашу жизнь. Если цивилизации, если целые народы подвластны Богу, то неужели отдельные люди не подвластны Ему? Конечно же, подвластны. Если Бог такой, а Бог действительно является таким, то я хочу доверять такому Богу. Я хочу провозглашать о таком Боге. В нашей жизни время от времени появляются злые люди, несправедливые, жестокие, нечестные и так далее. Мы думаем, почему они появляются. На наш взгляд, конечно же, нам было бы намного комфортнее жить, если бы такие люди никак не присутствовали в нашей жизни. Помните, в 72-м псалме я сам задавался подобным вопросом. Но даже эти люди, они подвластны Богу. Эти люди могут сделать нам только то, настолько Бог попустит им, допустит, не больше. Это мощный стимул для спокойной жизни. Мне не нужно переживать, потому что Бог над всеми народами, тем более над отдельными людьми. Помните, я как-то в прошлом году рассказывал, что у нас в Новосибирске есть сосед нижним этажом, ему не нравится ни один шум, который там дети пробежали, там маленькие, или еще какой-то малейший шорох, и он просто возмущается, угрожает различным. И так 2 года длилось. Вот мы прожили этот год, слава Богу, ничего нам не говорил, мы начали молиться за этих соседей. И вы знаете, целый год уже, дети, еще один ребенок появился. Дети бегают еще более резвее по квартире. Он ни слова не сказал, хотя мы пересекались с ним часто. Казалось бы, ну такая незначительная ситуация. В кавычках незначительная. Зачем Бога тревожить? Но Бог, Он даже над такими ситуациями, Бог даже над такими людьми, и Бог просто ставит таких людей на место. Следующая сфера, где проявляется Божье величие, это превосходство над богами. Божье величие проявляется превосходство над богами. Вот такой большой блок с 18 по 22 стих. Исаия спрашивает, кому вы уподобите Бога? Какое подобие найдете Ему? И он говорит, что вот идол, что люди, художники выливают идолов, поклоняются Ему. В нашем мире, друзья, очень много религий, очень много богов. Ну, например, чего стоит только Индия, в которой 330 миллионов богов и начинающих каких-то богов, полубогов. Для сравнения, у нас в России численность 145 миллионов. На каждого россиянина хватит, ну, точно по 2 бога. В древнем мире было тоже очень много богов. В Библии мы встречаем несколько таких вот ключевых: Астарта, Ваал, Молох. Языческие народы, они поклонялись этим богам. Но Исаия говорит, что Бог Яхве, Он превосходит всех богов. Нет Бога во вселенной, который хотя бы был бы равен Богу Яхве, не говоря уже о превосходстве Бога. Исаия показывает, когда мы смотрим с 18 по 22 стих, Исаия показывает реальную картину идолопоклонства. Богатые люди делают более качественного, более красивого, более привлекательного идола, а бедные люди делают менее привлекательного и качественного идола. В 21 стихе серия риторических вопросов звучит. «Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли?» И ответ, конечно же, должен звучать. «Конечно, мы знаем. Конечно, мы слышали. Конечно, нам рассказывали. И вообще, мы, смотря на Божье творение, мы понимаем, каков этот Бог. У Божьего народа был закон. Божий народ и Израиль знали о Боге. Они слышали о Боге от своих отцов. И причем слышали о таком Боге, который вывел свой народ из плена». И вообще, смотря на этот мир, через призму Божьего Слова, они понимали, каков Бог. Они видели Его величие, они видели Его силу. Псалмопевец в 18-м псалме говорит со 2 стиха, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает ночи, речи, ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей вселенной, по всей земле проходят звуки их, и до предела вселенной слова их, Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». И далее псалмопевец говорит о Божьем законе. Если люди смотрят на наш мир, люди смотрят на этот мир, в котором мы с вами живем, без Божьего Слова, то почти 100% вероятность, даже 100% вероятность, что они придут к идолопоклонству. Свидетельством этому является Римлянам 1 глава. Свидетельством этому является теория эволюции, Но когда мы с вами смотрим на наш мир через призму Божьего Слова, с библейским уже знанием о Боге, этот мир для нас является некой такой картиной, галереей о делах и качествах Бога. Мы знаем о Божьем величии, мы знаем о Его могуществе, мы знаем о Его силе, о Его премудрости, о Его просто вкусе и так далее. По логике Исаии, смотря на этот мир, каждый здравомыслящий человек должен понимать, что Бог Яхве, или библейский Бог, выше других богов. Боги не могли сотворить все так гармонично в этом мире. Бог, Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Иначе говоря, Бог удивительным образом сотворил эту вселенную, и Он царствует над всей землей. Он выше нее, а люди на земле для Бога, как саранча вот для нас. Мы смотрим на саранчу, но это маленькое насекомое. То же самое Бог смотрит на всех людей. Это как саранча. Мы видим все, что находится, находится под Божьей властью, в том числе даже боги, которые вымышлены. В сущности, они не боги, они тоже находятся под Божьей властью. Бог ни одному Богу или башку, правильнее сказать, не даст сесть себе на престоле. Да нет даже таких достойных башков, которые бы могли хоть как-то посидеть рядом на Божьем престоле. Братья и сестры, 21 стих с риторическими вопросами мы можем адресовать себе, потому что и мы иногда даем слабинку и начинаем поклоняться идолам, хотя и знаем, что это неправильно. У богатых, более состоятельных людей свои идолы, более престижные, более дорогие. У бедных людей свои идолы. А в конце 20 века, знаете, вот в Европе была организована ярмарка под названием, одним словом, идолы. И люди, которые пришли на эту ярмарку, они ожидали увидеть каких-то, ну, золотых, там, железных, деревянных, каменных, каких-то статуй, чудовищ каких-то, страшилок, ну, что-то, какое-то подобие богов древних. Но тихое удивление, они обнаружили на ярмарке просто обычные вещи ежедневного быта. Посуда, одежда, купюры и многое-многое другое. Суть остается одной. Как бы ни выглядел идол, страшным или красивым, он идол. Он претендует на Божий трон. Что является твоим идолом? Твоим идолом. На кого вы уповаете? Идол – это мы понимаем, что это не просто древнее слово, безобидное действие. Это очень опасный и враг. Он подобно червячку. Будет потачивать стебель, пока просто не погубит нас. Пока не высосет соти, а потом возьмет и бросит нас разочарованными. Это факт. Известный автор, знакомый нам Клайв Льюис, спрашивал, почему человек не может получить удовлетворение, не может получить вот это наслаждение, радость, пользуясь вещами этого мира. И он отвечает, потому что человек был предназначен для другого, для поклонения Богу, для обретения радости и получения подлинного удовлетворения, только поклоняясь Богу. Именно поэтому нам нужно, как говорил Петр, все сферы своей жизни подчинить господству Христа, а апостол Павел призывает нас жить под контролем Духа Святого. Поэтому кому-то из нас, возможно, Бог должен сказать сегодня, оставь свою работу, которая просто отнимает все твое время, оставь свою машину, просто успокойся, которой ты посвящаешь все свое время, о которой только и думаешь. Просто перестань двигаться по своей карьере, о которой ты только мечтаешь. Или Бог может кому-то сказать, ну, оставь свое хобби, которым ты только и живешь, и так далее. Понимаете? Бог ревнитель. Он не разрешит вам или какому-то башку просто сесть на его троне или хотя бы рядышком с ним посидеть на троне. И пятая сфера, которую мы читаем в этой 40 главе, Божье величие проявляется в превосходстве над царями. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли, и два не посажены, и два посеяны, и два укоренился в земле ствол их, и как только отдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому». Исаия пророчествовал о будущем пленении Израиля вавилонянами. Когда Израиль оказался в плену, он не мог понять вообще, почему его взяли в плен, почему Бог позволил язычникам вершить их судьбы. Но Исаия говорит, что князья, цари в Божьей руке. Бог превращает их в ничто, делает пустыми, исторгает из земли подобно дереву. Это очень хорошо видно на примере книги пророка Даниила, в частности, в лице Навуходоносора. И давайте прочитаем этот стих. Даниила 4:26 и ниже. «По прошествии 12 месяцев, рассказывая по чертогам, по царским чертогам Вавилоне, царь сказал: „Это ли величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?“» Еще речь была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе, говоря, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет“». Тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен был он от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ноги у него, как у птицы, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу и разуму, и возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и царство, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей действуют как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: „Что ты сделал?“ В то время возвратился ко мне разуму, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю царя небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Навуходоносору нужно было столько всего пережить и пройти, чтобы понять всего лишь одну единственную и важную истину, один важный урок. Бог над всеми царями, никто не может ему противиться. Помните, мы читаем в притче 21:1: «Сердце царя в руке у Господа. Как потоки вод, куда он хочет, туда он и поворачивает его». Это напоминание для нас очень актуально, особенно сегодня, когда в мире так много политических конфликтов и войн. Мы часто не понимаем, почему, из-за чего все так происходит. Мы не понимаем, почему те или иные люди, они находятся у власти, почему не другие люди. Потому что Бог поставляет, говорит Исаия и Даниил, Бог поставляет и убирает, кого хочет. Бог руководит всеми политическими событиями. Поэтому мы с вами и молимся здесь за наше правительство, за правителей нашего города, нашей страны, чтобы Бог дал этим людям осознание своего особого положения перед Ним, дал им понимание, от кого у них эта власть. Мы не только молимся за властей, но мы также повинуемся им. Мы исполняем Божье Слово, которое повелевает нам повиноваться им. Поэтому мы соблюдаем законы нашего государства. И наша задача, как церкви, не ругать людей, не ругать власть. Достаточно много людей в этом мире, которые, возможно, намного лучше с этой задачей справляются. Но наша функция – молиться за власть и повиноваться ей. Я прочитаю из Аполлодии Тертуллиана, Аполлодета, который жил во II и III веке. И в своей Аполлодии он пишет по поводу власти. Хотя нужно понимать, что во II-III веке условия для верующих были довольно сложными. Гонения различные, репрессии и так далее. И вот Тертуллиан пишет в своей Аполлодии: «Мы обращаемся с молитвами о наших князьях, к вечному, истинному, живому Богу, милости которого они сами должны желать превыше всего. неизменно из-за всех наших императоров возносим мы молитвы. Мы молимся о продлении жизни, о безопасности и сохранности империи, о защите императорского дома, о смелых армиях, о верном сенате, достойном народе, покое для мира, за все, что может пожелать человек или кесарь, император. И он продолжает, что верующие никак не могут иначе, как почитать императора, потому что он был призван нашим Господом в слуги его, и заканчивает Тертуллиан так: «Кесарь более наш, чем ваш, потому что Бог поставил его». Да, Бог поставляет и убирает царей. Бог над царями, и Бог над современными правителями, различными политическими ситуациями. В этом проявляется его величие. Итак, вот пять сфер, где проявляется Божье величие, Божье полновластие. Божье величие проявляется над творением, оно проявляется в совершенной мудрости и знании, оно проявляется в превосходстве над цивилизациями, оно проявляется над богами. Божье, в конце концов, величие проявляется над царями. Обратите внимание на 25-26 стихи. «Кому же вы уподобите меня, с кем сравните?» — говорит святой. Ответ очевидный. Бог один такой, он уникальный, он особенный. Его ни с кем и ни с чем нельзя сравнить. И 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества, великой силе у него ничего не выбывает». Мы видим, что Бог руководит всеми природными процессами. Братья и сестры, когда вы или я, когда мы с вами попадем в трудные ситуации, когда у нас на жизненном пути появятся злые люди, когда представители власти будут плохо себя вести по отношению к нам, посмотрите на небеса, посмотрите на окружающий вас мир и успокойтесь. Все нормально, потому что все и все подвластно Богу. То же самое, когда вы будете нуждаться в его силе, когда вы будете нуждаться в каких-то обычных силах, в поддержке, посмотрите на небеса и вспомните, что Бог, черпающий всю воду своей ладошкой, пальцами измеряющий небеса, взвешивающий просто огромные горы на нашей земле, вот этой же самой могущей рукой, Он сможет поддержать меня, Он сможет обновить мои силы. Верите ли вы в такого Бога? Я верю в такого Бога. Давайте провозглашать на предстоящей неделе о таком Боге. Давайте на предстоящей неделе доверять такому Богу. И давайте на предстоящей неделе поклоняться такому Богу. Аминь.